Решение проблемы. Полночь.
«Здесь?» —
шепотом спросил Алексей.
«На моих без одной минуты 12, но если мы подошли не с той стороны, можем не увидеть сигналов».
Справа от него сопела бочка, барабаня пальцами по кобуре. В темноте ее лица было не видно, но, судя по прерывистому дыханию, воительница не терпелась ринуться в бой. С левым, с карабином наперевес, пригнулась Саша. Романову очень не хотелось брать ее с собой в опасную экспедицию. Но бочка возражений не приняла. Солдат есть солдат, а зрение ушацкой отменное. Командирша оказалась права.
«Нет, мы вышли к опушке не здесь», — еле слышно произнесла Саша в самое ухо Алексею.
От легкого прикосновения девичьей щеки его кинуло в дрожь.
«Там пахло сиренью. Идите за мной».
Она бесшумно заскользила по траве. Действительно, в шагах 30 к северо-западу благоухали кусты сирени. Романов прошлой ночью не обратил на них внимания.
«Вон они!»
За деревьями трижды коротко мигнул свет. Далеко в ночи, на противоположном краю поля, не менее чем в 5 верстах, взлетели вверх две ракеты — зеленая и красная. Очевидно, это был сигнал, что там готовы к сеансу. Вчера, опьяненный поцелуями, Алексей красно-зеленый фейерверк пропустил.
«Отстать от меня на 10 шагов и не соваться!»
Легкими широкими прыжками штабс-капитан понесся вперед на пульсацию света. Сигнальщики были увлечены своим занятием и обернулись лишь когда под сапогом у Романова треснула ветка. Он вскинул браунинг.
«Руки вверх! Не двигаться! Застрелю!»
Один шпион сжимал в руке фонарик. Второй сидел на корточках, прикрывал напарника шинелью сзади, чтоб световой морзянки не было видно со стороны усадьбы. Минувшей ночью Романов смог увидеть огоньки только потому, что помойка была вынесена далеко за ограду, в чистое поле. Тот, что с шинелью, от неожиданности плюхнулся на задницу и задрал обе руки как можно выше, но человек с фонариком был бойчее. Обернувшись, он полыхнул лучом прямо в глаза штабс-капитану. На мгновение Романов ослеп. Вражеский агент кинулся на утек. Пронесся мимо офицера, с треском вломился в кусты и вдруг захлебнулся истошным криком.
«Получи, Иуда!»
Обернувшись, Алексей увидел, как из зарослей пятится солдат, нелепо размахивая руками. Что-то хрустнуло, он повалился навзничь. Эта бочка выдернула из груди шпиона штык. Размахнулась, пришпилила дергающееся тело к земле.
«Что ты наделала? Зачем?» — крикнул Романов, держа второго на прицеле. «А чего с ним? Целоваться?»
На поляну выбежала отставшая Саша. «Госпожа начальница, отдайте оружие, это нечестно!» Увидела труп с торчащим из живота карабином, вскрикнула.
«В обморок еще упади! Выдерни, вытри травой!» — проворчала Бочарова, подходя к арестованному и расстегивая кобуру. «Ну, гад! Прощайся с жизнью! В глаза твои только поганый разок гляну и кончу! Посвети-ка на него, Алексей Парисович!»
Сашу было невыносимо жалко. Она застыла на месте, не решаясь прикоснуться к покачивающемуся прикладу. Однако нельзя было допустить, чтоб бочка укокошила и второго шпиона. Не тратя времени на увещевание, Алексей просто вырвал из трясущейся руки командирши наган, спрятал в карман.
«Погоди! Дай мне поговорить с человеком!»
Солдат указывал прыгающим пальцем на убитого.
«Я чего? Я только шинелку держал! Это все Леха!»
«Плевать мне на Леху!»
Романов взял шпиона за горло, как следует сжал. Немного подержал.
«Кто вас послал? Кто дал задание?»
Предпустил, дал вдохнуть. На случай, если задержанный начнет Ваньку валять, штабс-капитан уже знал, как поступит. Удалит Сашу с поляны, чтоб не травмировать ее чувства, и расплющит мерзавцу пальцем глаз. Такое мало кто выдерживает. Однако прибегать к гадкому средству не пришлось. Заглотнув воздуху, солдат проблеял.
«Гвоздь! Товарищ Гвоздев! Он Лехе бумажку дал, как мигать! Вон она валяется!»
Ниточка оказалась недлинной. Если Алексей чему и удивился, так это наглой незатейливости шпионажа.
«Гвоздев!» — ахнула бочка. «Сволочь большевистская! Ну я его, суку!»
Пока она перечисляла, что именно она сделает с товарищем Гвоздевым, штабс-капитан подошел к мертвецу, выдернул штык, стер кровь и отдал оружие Саше, слегка сжав ей плечо.
«Самое интересное только начинается», — шепнул он. «Вперед, мой маленький зуав!»
Арест изменника. По-деревенски. Ни с того ни с сего проснулся и заорал петух, хотя время было неподходящее, едва за полночь. Где-то залаяла собака, за полуобвалившимся плетнем раздалось сонное коровье мычание. Пахло теплой пылью, силосом, навозом. Деревня Кузыня, расположенная в полутора верстах от местечка Ломницы, была погружена в букалический сон. Здесь стоял самокатный батальон, в котором председатель комитета числился рядовым. Романов уже знал, что эта часть в дивизии на плохом счету. Словет самой недисциплинированной, насквозь большевистской. Поэтому задержание изменника требовалось произвести без шума. А главное, быстро, пока Гвоздев не хватился пропавших помощников. Обозный Ефремов, так звали взятого с поличным шпиона, показал на избу со светящимися окошками. Вон ихняя квартира. Дом был с железной крышей, самый лучший в деревне.
«Один проживает?»
«Так точно».
«Шикарно», —
прошептал Алексей, оглядывая прилегающую территорию.
«Не спит, падаль», — зловеще объявила Бочарова. «Чего мы тянем? Живее, Романов. Нам в 4:15 выдвигаться».
Пришлось непочтительно ткнуть начальницу локтем в бок.
«Тссс! Ночью голос далеко слышно. Особенно женский. Шепотом».
«Охо-хо! Не операция по аресту крупного шпиона, подставившего под угрозу успех наступления, а какая-то пастораль. Вечера на хуторе близ Диканьки. Петухи, коровы, колодцы с журавлями. В группе захвата две пастушки, от которых никакого проку. Одни проблемы». Ас контрразведки чувствовал себя Шаляпиным, которому приходится выступать на деревенской ярмарке. А между тем концерт приответственный. Правда, и противник несерьезный. Не чета профессиональным шпионам, с которыми Романов привык иметь дело. Ефремов дрожал, как собачий хвост. Ему бы сейчас заорать во все горло, и операции конец. Но обозный послушно ступал на цыпочках и беспрекословно выполнял все приказы. Гвоздев, главарь агентурной сети, не озаботился выставить охранение. Даже занавесок на окнах нет. Подходи, заглядывай. Именно с этого Алексей и собирался начать.
«Оставайтесь здесь. Нет, не посреди улицы. У плетня. Этого, если пикнет, штыком».
Ефремов затрясся еще больше.
«Пока я не подам сигнал, ни с места».
Обе женщины кивнули. Штабс-капитан подкрался к стене, осторожно заглянул в окно. Председатель комитета был не один. Он сидел возле керосиновой лампы и что-то писал на листке бумаги, а перед столом переминался с ноги на ногу чернявый солдат с ефрейторскими лычками. Товарищ Гвоздь. Человек, которого в дивизии знали под фамилией Гвоздев и уважительно звали товарищ Гвоздь, за свою жизнь много раз менял псевдонимы и прозвища. Они были для него как шкурка для змеи. Сносилась и выполз. Новое имя он взял со смыслом. Все, хватит порхать перелетными птицами. Мы вернулись перестраивать свой обветшавший дом. Будем скреплять его железными гвоздями. Еще одна аналогия со змеиной жизнью. Подобно рептилии, он слишком долго пребывал в гибернации. Отоспался в стылом эмигрантском болоте на годы вперед. Теперь настала весна. Наполнила ум и тело такой веселой и мощной энергией, что человек-змея почти не испытывал потребности ни в сне, ни в отдыхе. Мог круглые сутки заниматься делами, настоящими, большими, важными, и не ощущать ни малейшей усталости. Если спал, то урывками, между делом. Приляжет или присядет на полчасика, потом встряхнется и дальше, дальше. Зато много и жадно ел. Аппетит у Гвоздя в эти замечательно интересные месяцы сделался просто зверски. Вот и сейчас, строча донесение в центр, он то и дело откусывал от яблока. Яблоко было скороспелка, кислое, но крепкое. Сок так и брызгал. Когда Гвоздь решил ехать на фронт, некоторые партийные умники его отговаривали. «Не твоего ди уровня дело пропагандистской мелочевкой заниматься. Ты в Питере нужен». «Сами они мелочевка». «Сказал же, старик, сейчас будущее революции решается в армии». «Так оно и есть». «За кем пойдет вооруженная народная масса, солдаты? Тот и возьмет власть». Дописал. Свернул в четверо. «Возьми у Ларионова самый мощный мотоциклет. Дуй на станцию. Найдешь дежурного телеграфиста. Такой мордатый, с конопушками. Скажешь, Гвоздь велел срочно. Ясно тебе, Крюков?»
«Че не ясного? Все сделаю».
Крюков был толковый. Гвоздев уже решил, что потом, когда фронт развалится, заберет парня с собой. Сделает из него большого человека. «Давай. Одно колесо здесь, другое там».
Теперь нужно было дождаться возвращения сигнальщиков, и тогда можно часок вздремнуть. Завтра день интересный, можно сказать, ключевой.
Терять время попусту Гвоздев не привык. Стал ходить по горнице, обдумывая тезисы будущего выступления. После провала наступательной затеи Керенского фронт забурлит.
Наверняка созовут внеочередной съезд солдатских депутатов. Тут-то и надо отобрать большинство у эсеров. Точно сформулированной речью, произнесенной в правильный момент, взять оборонцев врасплох, а прокинуть подсечкой, положить на обе лопатки. Скрипнула дверь. Гвоздев не успел обернуться. Болезненный удар носком сапога по щиколотке сбил его с ног. Сильная рука развернула рывком и бросила на спину. Прямо в лоб уставилось дуло. Над ним чернели расширенные зрачки бешеных глаз.
«Лежать тихо! Вы арестованы!»
Гвоздев не сразу понял, кто это. Но когда в комнату вбежала девчонка с карабином в военной форме, узнал. Штабс-капитанишка из бабского батальона. «Кем арестован? По какому праву?» — спросил Гвоздев, когда офицер убрал руку с его шеи и ловко профессионально обшарил одежду. Нашел и маленький Мосберг. По давней, еще с подпольных времен привычки, носимый в подмышечной кобуре. И даже узкий стилет, закрепленный на подвязке носка.
«Арсенал не любительский», — сказал
Семенов, Назаров. Нет, Романов. Вот как его зовут.
«Шацкая, позовите командира».
Девчонка на секунду вышла в сени. Вернулась с начальницей доброволок Бочаровой, которая тащила за воротник Ефремова. Вид у Ефремова был помятый, глаза бегали. Все ясно. Попались во время сеанса связи. Конспираторы хреновы. «Алексей где?» — спросил Гвоздев. Ефремов, не поднимая головы, ответил.
«Убили! Вот она штыком!»
Широкая багроволицая прапорщица шла прямо на Гвоздева, поднимая револьвер. «Сейчас я и тебя, паскуда большевистская, в расход выведу!» Как обидно, расстроился Гвоздев. Такая интересная жизнь и такая неинтересная смерть. Главное, не вовремя. Но штабс-капитан отобрал у начальницы оружие и зашипел.
«Прекратите! Мы должны его доставить в штаб дивизии!»
На кой ляд Бочаровой хотелось кричать, но она сдерживалась. «Ну, отдадут его под суд. Что толку? Смертная казнь отменена. Посидит в тюрьме, потом свои вытащат». Романов ей.
«Его нужно допросить. Это сейчас самое важное».
Но у чертовой бабы от ярости глаза налились кровью.
«Отдай наган! Верните оружие, штабс-капитан! Это приказ!»
На улице. Ефрейтор Крюков, малость отойдя от дома, засомневался. Давеча он переел зеленых яблок, брюхо целый день митинговало. И вот опять, кажется, наметило манифестацию. Сомнение было такое, прямо под плетнем присесть или вернуться на двор в отхожее место. Победила культурность. В последнее время очень Крюкову хотелось быть похожим на товарища Гвоздева, а тот нипочем не стал бы из-за лени под чужой забор гадить. Повернулся Крюков, посеменил назад. В хату заходить не собирался, но когда пробегал мимо, послышалось ему чудное, будто в доме баба голосит. Ниоткуда там взяться бабе. Товарищ Гвоздев человек серьезный, по женской линии не озорует. Любопытно стало ефрейтору, а нужда могла минутку и обождать. Подкрался к окошку, на цыпочки привстал и позабыл про революцию в брюхе.